Трансформация. На радио «Комсомольская правда».
В студии автор и ведущий этой программы, журналист Дмитрий Соколов. Дмитрий, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Ну вот так получается, что сегодня в очередную среду, по средам именно выходит эта программа, мы продолжим ту горячую тему, которую обсуждали ровно неделю назад. Речь идет о коррупции. Легко ли сегодня быть коррупционером? Именно такую тему мы предлагаем нашим радиослушателям. И, Дмитрий, давайте для тех, кто, может быть, в прошлую среду не слушал эту программу, не принимал участие в этой достаточно горячей дискуссии, сделаем такую небольшую презентацию предыдущей части. А именно, то есть основной посыл и как бы основная идея ваша, по крайней мере, была та, что коррупция – это неотъемлемая часть жизни. Почему же так-то?
Понимаете, любое общество, любой народ, как бы, да, любая жизнь, она всегда богаче, чем какая бы то ни была схема, которую государство придумывает, да, для того, чтобы управлять этим обществом. Это так в любой совершенно стране, не только в нашей. Так было всегда и так будет всегда. И когда люди говорят о тотальной борьбе с коррупцией, мне кажется, они просто не совсем понимают суть вещей, да. То есть если себе представить, что завтра коррупция побеждена, и эти люди первые запьют, чтобы, пожалуйста, верните нам эту самую коррупцию, да, вот то, что они называли коррупцией. Потому что, ну, как бы ни одно общество не бывает стерильно. Всегда есть какие-то процессы, которые управляются не по правилам, да, и это нормально.
Подождите, а какой же коррупции, вот по вашему мнению, будут стенать несчастные граждане России?
Ну, смотрите, например, хотите, я вам расскажу, как при помощи коррупционных действий, например, власти Калужской области удвоили валовый региональный продукт своего региона.
Ну, давайте,
провели
расскажите.
Повторную индустриализацию. Такое калужское экономическое чудо, все его знают, да? Я сам подробно изучал это явление. Есть такая коррупционная статья в Уголовном кодексе – превышение служебных полномочий, да? Она карается там реальным тюремным сроком. Так вот, если в отношении властей Калужской области по полной программе применить вот букву закона, да, то всю команду губернатора, вот эту замечательную прогрессивную команду, которая вывела в лидеры вообще всех регионов России, значит, Калужскую область, нужно будет посадить. Почему? Потому что как происходило развитие, в том числе, да, вот там много было всяких аспектов, но один из них. Приходил какой-нибудь крупный инвестор в Калужскую область, например, там какой-нибудь Samsung там, или Peugeot, и говорили, хотим у вас построить в вашей индустриальной зоне, хотим построить завод, да, дать там 2000 рабочих мест новых, да, там, заземлить новые технологии и так далее, и так далее. Замечательно, да? Что должен был на месте губернатора сделать чистый, честный, некоррупционный чиновник? Сказать, прекрасно, у нас есть процедуры. У нас есть, значит, вот по закону прописано, что теперь вы должны делать. Идите вот, значит, там, в Ростехнадзор, там получите разрешение, идите туда, там получите разрешение, там-то. В общем, 3 года будете ходить собирать разрешение. После этого, естественно, инвестор развернулся бы и ушел. Вместо этого губернатор во всеуслышание, совещании, которое транслировалось по местному телевидению, говорил, что уважаемый инвестор, начинайте строить под мою ответственность. У вас нет ни разрешения, да, пока нет ни разрешения, нет даже земля не оформлена, ничего не оформлено, у вас все это будет, я вам обещаю. И инвестор шел и строил незаконно, губернатор превышал свои полномочия, да.
Но подождите, а если бы, не дай бог, что-то случилось бы с рабочими на этой стройке? Если бы это предприятие построили, а потом бы было как в торговом центре «Адмирал», когда выяснилось, что вообще, извините меня, все было построено не так, как нужно, было построено не по закону, и вообще на этом месте торговый центр не должен был быть построен. Тоже, наверное, кто-то взял на себя ответственность и сказал, ребят, ладно, зарабатывайте, а мы уж там как-нибудь вас отмажем и отмоем. Вот в данной ситуации все хорошо, ладно, отлично, Калужская область чудесно развивается, замечательно, предприятия работают, гениально, рабочие места получено, великолепно. А если бы что произошло? Вот отвечал бы губернатор своим креслом? Или он бы сказал, а я здесь при чем? Это вон у меня там, знаете ли, замы, они чего-то не доглядели. И потом инвестор, я не знаю, кому он деньги платил за это.
Когда завод уже открывался, все уже было оформлено. Да?
Я
просто
понимаю.
Просто он под свой страх и риск, он как бы разрешал инвесторам одновременно и строить, и оформлять, да, чтобы не терять времени.
Какой страх и риск? Вот чем он рисковал? Вот чем губернатор
рисковал? Он рисковал статьей под названием «Превышение служебных полномочий». Понятно, что Peugeot никогда не построил построить завод так, что он обвалится, да? Понятно, что у них технологии уже там столетиями выработаны и так далее. То есть риска на самом деле никакого не было. Понятно, что если бы пришел какой-нибудь просто дядя Петя и сказал, хочу построить торговый центр, к нему был бы совсем другой подход, потому что не потому, что это тут, там Peugeot, а здесь дядя Петя, а потому что тут как бы нет уверенности, что он действительно не построит кое-как.
Ну, подождите, а как появляется эта уверенность?
Только
трансатлантические компании, мы в них можем верить, а они построят хорошо.
Мы можем верить в те компании, которые уже веками или там, десятилетиями наработали технологии управления процессами. Да? И на самом деле, если бы то, что инвестор соберет кучу бумажек, все правильно оформит и построит какой-нибудь этот самый аквапарк, который у нас рухнул, да? Там же все было правильно, там все бумажки были собраны. То есть весь чиновничий пасьянс был сложен. Но это не, как раз это ничего не дает никакой гарантии. Гарантия дает как бы вот реальная жизнь. Все знают, что там есть компании, которые прекрасно с этим справляются. И как бы другой вариант, другой пример, да? Обратный пример, когда в результате борьбы с коррупцией государству нанесен ущерб, к примеру, да? Таких примеров полно. Я уверен, что в нашей стране в результате антикоррупционных действий ущерб государству наносится на миллиарды рублей точно. Есть там, например, закон о госзакупках, да? Согласно которому главным критерием госзакупки по большинству номинований, ну, кроме там тех, которые касаются обороноспособности страны и так далее, является цена. И у меня есть знакомые чиновники в госкомпаниях, в государственных учреждениях, которые иногда вынуждены на свои деньги, вот просто вот жулики и воры, да, сбрасывают из своей зарплаты и покупают себе, там, не знаю, видеокамеру, ну, то есть то, что им нужно для работы, то, что они вообще должны покупать за бюджетные деньги. Они сбрасывают и сами покупают. Почему? Потому что, во-первых, нужно пройти 10 кругов ада, чтобы оформить там все эти бумажки. Во-вторых, в результате они купят, опять же, опираясь на, так как они обязаны будут выбрать того, кто предложил низшую цену, они будут вынуждены купить какую-нибудь фигню, да, которой невозможно работать. Поэтому они за свои деньги, да, это делают. А другие не делают, другие покупают эту фигню, вынуждены ее покупать. В результате, ну, все правила соблюдены, коррупции никакой нету, но в результате государству нанесен огромный ущерб. И это просто потому, что жизнь наша, человеческая, она гораздо богаче и гораздо сложнее любой вот этой, значит, антикоррупционной схемы.
Угу. Ну, тогда давайте обратимся к нашей аудитории. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты. После этого, ну, вы уже поняли как бы основной посыл журналиста Дмитрия Соколова-Митрича, который заключается в следующем. Коррупция – это неотъемлемая часть нашей жизни. Без коррупции нам будет не очень хорошо, как это не парадоксально звучит.
Без того, что мы называем коррупцией.
Без того, что мы называем коррупцией. Ну, как это ни назовите, это все равно коррупция. Как бы, понимаете ли, она не звучала и как бы она не выглядела. Есть бытовая коррупция, есть коррупция государственного масштаба. Вот, кстати, о бытовой коррупции тоже было бы интересно поговорить. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и через 4 минуты готовы принимать ваши телефонные звонки.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Трансформация. На радио «Комсомольская правда».
В студии автор и ведущий этой программы Дмитрий Соколов-Митрич. И тема, которую мы сегодня обсуждаем, звучит так. Легко ли сегодня быть коррупционером? В прошлую среду уже касались этой темы. Но, вы знаете, Дмитрий, я думаю, что можно было бы название изменить. Можно ли сегодня не быть коррупционером? Особенно, если ты занимаешь достаточно серьезные посты и достаточно солидную должность. Вот давайте попробуем поиграть в такие ролевые игры. Вот представьте себе, что вы, я не знаю, глава региона, губернатор. Вот
не, как... Можно хотя бы района.
Хорошо, глава района. Как долго вы продержитесь, чтобы не стать коррупционером?
Да, ну, во-первых, хочу сказать, что вот я буду умирать, но не пойду в чиновники ни за что. Даже, не знаю, с любым намерением быть коррупционером, не быть коррупционером. Я достаточно много общался с чиновниками, и, по-моему, это самые несчастные люди, ну, по крайней мере, чем ближе к земле, тем несчастней. Несмотря на то, что многие из них коррупционеры, все у них хорошо, и, кстати говоря, многие коррупционеры прекрасно развивают свои районы. Но, ну вот пример, да, я глава какого-нибудь такого средней вшивости района, да, где нету там нефтяных вышек, но и в то же время не совсем там все убого, да. Но, тем не менее, как правило, самое уязвимое место в любом районе – это коммуналка. И самая большая проблема и самая важная задача любого вот такого чиновника – это там отопительный сезон. Вот у них отопительный сезон – это вот последний рубеж обороны, ниже которого опускаться уже нельзя. Вот. Но, тем не менее, риск, так как сети везде изношены до ужаса, то риск того, что ближайшей зимой, например, там при минус 30 рванет котельная, и все, значит, жители твоего района замерзнут, или хотя бы половина, он велик, там, я думаю, больше 50%. И часто это случается. Например, часто там бывает такое, что рвануло котельное, а у чиновника у этого просто нет денег для того, чтобы вот согласно, чтобы честно, без коррупционных всяких схем ее починить. Чтобы сейчас вот замерзнут трубы, и все. И потом приедет, не знаю, Путин или как минимум Шойгу, даст такой разнос, что мало не покажется, и дай бог, если не посадит. Хотя человек все делает честно. Он просто не станет чинить котельную, потому что у него нет на это денег. А заниматься нецелевым расходованием бюджетных средств, это вообще-то уголовная статья, да, он не хочет. Вот. Но если он все-таки не совсем идиот, да, если он заботится о людях, то, разумеется, он в такой ситуации возьмет, то есть я, да, в такой ситуации я возьму деньги, например, которые мне выделили на покупку там двух, например, новых машин скорой помощи, и я подумаю, ну, хорошо, скорая помощь как-то более-менее сейчас работает, я потом эту проблему решу, а сейчас, чтобы не заморозить людей, я вот этот миллион кину, значит, в эту котельную и быстренько ее починю, и таким образом Путин сюда не приедет. Вот. И я это сделал, да. Но потом, значит, через там год или полтора приезжает какая-нибудь комиссия, какая-нибудь счетная палата или какой-нибудь прокурор и говорит, ага, вот тут у тебя нецелевое использование средств. Это, говорю, это уголовная статья.
Ну, а...
А таких вот таких рисков у этого главы района, то есть у меня их, ну, там, десятки. И для того, чтобы эти проблемы решать с прокурорами, там, с счетной палатой или еще с кем-нибудь, мне нужно иметь какой-то фонд. Там где-то на взятку, где-то на то, чтобы официальный штраф заплатить, да, там, может быть, мне за этот нецелевой расход мне все-таки ограничу штрафом, но это будет крупный штраф, мне надо где-то будет его заплатить, и моей зарплаты для этого будет недостаточно. Поэтому мне нужно иметь какой-то фонд. Откуда я возьму эти деньги? Для этого мне нужно иметь какой-то свой бизнес, тут худо-бедно, да, какой-нибудь там, не знаю.
А вы не имеете права иметь свой бизнес, уважаемый чиновник.
Я не имею права иметь свой бизнес, но я могу, например, какую-нибудь аффилированную фирмочку открыть, даже не на жену и даже не на тещу, а на какого-нибудь там какого-нибудь дальнего спившегося родственника, да, там, которому буду платить там 20 тысяч в месяц, он будет счастлив до соплей, а на него будет зарегистрирована фирма, которая будет фактически моей, да, и у меня будет там, условно говоря, 500 тысяч рублей в месяц, которые я частично буду, значит, проедать, пропивать, а частично из них я буду вот гасить эти штрафы, эти,
ну, Дмитрий, я уже рыдаю,
вопросы.
Вы знаете, я рыдаю о несчастной судьбе чиновника, который...
А это то, что будет с любым человеком, который встанет на эту должность, с вами, со мной, с кем угодно.
Подождите, благими соображениями, да. Сначала я пытаюсь заработать, ну, правда, не очень честно, лишнюю копеечку, чтобы котельную починить. А потом, слушайте, а зачем ее чинить, думаю я, чиновник? И начинаю эти деньги использовать в своих целях. Да, ну вот вы правильно сказали. Нет. Какую-то часть себе попить, поесть. Подождите, уважаемые, вы приходите на эту должность попить, поесть на деньги, которые заработаны от того, что вы занимаетесь теневым бизнесом, и выводите деньги потом, если, ну, их становится очень много, а котельных, как вы понимаете, ну не взорвалась она в этом году. Чего на нее деньги-то тратить? Я их лучше вон куда-нибудь, понимаете, на Боливарские острова.
Нет, разумеется, дальше уже зависит от того, насколько человек морально устойчив. Если он морально устойчив, он будет там пропивать из этих 500 тысяч только 100, а остальные действительно имеют там про запас. Если он не морально устойчив, он вообще потом плюнет и даже котельную не будет чинить. И...
То есть, слушайте, хорошая
но
логика.
Но я к тому, что вот получается, что в данном случае вот эти вот самые процедуры, которые прописаны вроде бы для того, чтобы победить коррупцию, они же ее и порождают.
Вы согласны с этим? Давайте принимать ваши телефонные звонки. Итак, Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, как вам вот это чиновничья логика, а? Как вам логика Дмитрия, который сказал, что без коррупции, ну, невозможно сейчас просто. Вот ничто не будет двигаться, чиниться, ездить, летать и ползать. Пожалуйста, вы с этим согласны?
Ой, вы знаете, это такая интересная вообще. Вот ты нам пример привел с калужским губернатором. Я уже даже подумал, может его распланировать и в каждый субъект нам по такому губернатору посадить.
А уже сидят, уже вот старство не такой же.
Да, Государственная Дума-то нам и
хорошо,
не надо.
Хорошо, тоже сидит, как вы понимаете.
Ну, в другом месте. Да. Вы понимаете? И зачем тогда все наши законы, все эти наши правительства? Ну, взять вот таких вот сразу, может быть, калужского губернатора, произвести в императоры и все. Спасибо. И все нормально будет, понимаете? А потому что мы вот тут про законы говорим, про какое-то правовое государство, а это все ни к чему. Надо начальника котельной его поставить, и все. Будет нормально.
Спасибо, спасибо, Михаил. Нет, ну, давайте,
на самом деле, я тут что я могу возразить, что в нашей стране прописаны хорошо, ну как, жестко прописаны законы, как бы, чтобы не украсть, но очень плохо прописаны законы, чтобы чего-то развивать. И в итоге людям, которые вот действительно хотят что-то развивать, чиновникам, да, губернаторам, там, главам районов, нужно постоянно нарушать закон, нужно превышать свои полномочия, нужно постоянно выходить за рамки существующих правил, да. И это проблема, как мне кажется, вообще доверия, да. То есть если, ну, в любой крупной компании, в любой крупной структуре, если ты хочешь эффективно управлять командой, нужно уметь делегировать доверие, делегировать полномочия. У нас в стране, к сожалению, мне кажется, вот с самого верху идет такая идеология, особенно в том, что касается финансов, идеология тотального недоверия людям. У нас Минздрав борется с врачами, Минобразование борется с учителями, а, значит, там, Минфин считает всех чиновников на местах жуликами и ворами, поэтому, как бы, вот главное, как не дать денег, а не как создать условия для развития.
Ну, так что здесь первопричина-то, я не очень понимаю. Вот та схема, которую вы нарисовали, да, действительно, по идее, человек старается вроде как развивать собственное, ну, не собственное, конечно, а государственное хозяйство. С другой стороны, и себя не забывает. То есть те самые борзые щенки, как мы понимаем, они у него все равно на подворье-то оказываются. Это что значит? Он уже такой, ну, не совсем коррупционер. То есть он вроде как деньги берет, но, знаете...
Хороший коррупционер и плохой коррупционер.
Плохой коррупционер, вот да, вот он вот не совсем плохой коррупционер, потому что не все забирает, а что-то отдает. Это вы знаете, как у нас был в Москве один градоначальник, про которого говорили, да, он себе много берет, но зато смотрите, как город-то развивается. Понимаете, это вот та же логика. То есть, ладно, пусть воруют, но чтобы что-то еще и делал. Ну, я не знаю, таким образом, наверное, мы с коррупцией-то вообще никогда не справимся.
Нет, логика не...
Да, у нас Олег просто, да, дозвонился. А, да, давайте. Угу. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение такое, что коррупционер – это тот, который берет свое личное пользование, строит дом себе, покупает себе машину. А если губернатор как-то изгаляется для того, чтобы решить проблемы, допустим, региона, ну какой же он коррупционер? Он просто предприимчивый человек.
Я с вами согласен. Спасибо. Я с вами согласен. Да.
Что у вас, Олег?
Да, которая... Да-да-да. У нас есть госпожа Васильева, которая вот взяла, да, там под себя там очень много денег. Ну вот она гуляет на свободе. Вот это коррупционер, который должен караться законом. А остальное предприимчивые люди.
Да, все, мы поняли. Спасибо огромное, Олег.
Я согласен с Олегом, да, что коррупция – это когда человек что-то для себя приобретает, но юридически, вот у нас, если вы откроете уголовный кодекс, там вообще нет слова коррупции. Там есть где-то с десяток статей, которые как бы вот, ну, так, неформально называются коррупционными, да, и там есть статьи, которые не только касаются личного обогащения. То же самое превышение служебных полномочий, там может быть и не быть никакого личного обогащения, как в случае, например, с котельной, да, там просто переброска средств с одной статьи на другую.
Но вы понимаете, что в каждой сфере есть превышение служебных полномочий. Вот, например, если сотрудник полиции, да, в нормальной, обычной обстановке, когда ничто не угрожает его жизни, вдруг неожиданно решает, что вот этот человек, который идет мимо, представляет для него какую-то угрозу. Он достает табельное оружие, стреляет и убивает. Он превысил полномочия? Превысил.
Нет, почему? Есть процедуры, да. Ну, то есть есть там условия, при которых, да, можно, да, прямо стрелять. Но на самом деле, я предлагаю, смотрите, вот я в первой половине передачи мы запутывали людям мозги, грубо говоря, да, усложнялись вопрос. А вот в следующей части программы, я думаю, что мы будем распутывать, потому что на самом деле, в общем-то, и существуют технологии, конечно, борьбы с коррупцией, и, ну, просто там не все, опять же, не все не так просто, как принято считать вот в таком, значит, популистском ключе.
Хорошо, я зачитаю еще одно СМС-сообщение. Олег написал: из-за коррупции обесмысливается существование любой государственной организации. А вот наш уважаемый автор ведущей программы Дмитрий Соколов-Дмитрич считает, что коррупция – это неотъемлемая часть нашей жизни. Вы с этим согласны? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы не затронули еще одну очень важную тему – коррупция на бытовом уровне.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Трансформация. На радио «Комсомольская правда».
Итак, автор и ведущий этой программы, журналист Дмитрий Соколов-Митрич, нас уверяет, что в нашей жизни без коррупции не обойтись. Коррупция – это неотъемлемая часть нашей жизни. Ну и тогда все меры, которые направлены против борьбы с этим злом, этой гидрой, они, ну, практически, получается, бессмысленные. Государство же не может съесть само себя. Ну а как же тогда прозрачные декларации чиновников? Как же тогда перекрытие кислорода финансового для офшорных зон? Возвращение денег в нашу страну. В общем, все эти меры, которые предпринимаются на самом высоком уровне. Наверняка же эта зараза как-то подстраивается. Под все эти меры, я сейчас о коррупции говорю, а не о отдельных ее представителях и представительницах. Так вот, в последнее время коррупция мутировала.
Знаете, чтобы понять, что происходит в последнее время с коррупцией, нужно вообще отказаться от слова коррупция. Во все времена, во всех государствах всегда люди, которые идут во власть, так или иначе, они идут туда, ну, в большинстве своем все-таки, чтобы жить лучше, да? Есть такое понятие, я бы вместо слова коррупция прибрал бы понятие некая рента, административная рента, да? То есть рента за то, что ты управляешь государством, да?
То есть смог добраться до
чинов. Да, и вопрос в том, как эта рента монетизируется. Вот во времена перемен больших, да, типа там, что у нас было в 90-е годы, она, как правило, монетизируется при помощи взяток, то есть маленькие зарплаты, как правило, у людей, да, но при этом большие возможности, которыми они пользуются. А чем больше государство приходит в себя, чем больше оно, значит, как-то организуется и так далее, чем более цивилизованным становится, тем, значит, эта монетизация принимает более такие прописанные формы. Фактически государство не борется с коррупцией, оно ее легализует, да? То есть я думаю, что если подсчитать в рублях, там, в долларах или в чем еще бы то ни было, во сколько обходится чиновник тому или иному государству, то там дороже всего обходится чиновник какого-нибудь там Норвегии там, или Швеции, да? Потому что там огромные налоги, там очень прочное положение чиновников, нам практически невозможно их уволить. Вот. И тогда, как бы, одно из обвинений по отношению к коррупции как таковой, то есть что это нечто, что делает неэффективным государство, нечто, что, значит, деньги, которые могли бы пойти там, типа, на лечение людей, они идут на содержание чиновников. Этот вопрос снимается, потому что эти деньги тоже идут на содержание чиновников, только они идут, как бы, вот, цивилизованно и легально, да. Вот. Поэтому сейчас то, что у нас происходит, в принципе, те же процессы. Бытовая коррупция потихоньку уходит. Я вот, например, как человек практически с ней не сталкиваюсь. Даже гаишники уже так присмирели. Даже их вообще на дорогах-то почти не осталось. Там камеры стоят везде. С камерами, кстати, гораздо хуже, с ними никак не договоришься.
Значит, вот. Ваши дети не ходят в школы,
а вы, мои дети ходят в школу.
Вот, слава богу, не лечитесь в больницах.
Мои дети ходят в школу, и вот я был вынужден записать своего ребенка в школу через сайт. Uh-huh. Да, и там я вижу прямо в сайте все эти, кто за кем идет и так далее. То есть, как государство борется с коррупцией? Оно почему легко выгнать коррупцию из низших, как бы, слоев чиновничества? Потому что, в принципе, там достаточно дешево можно людей мотивировать иначе. Можно поднять им зарплаты, да, при личном уровне. Можно создать им стабильность на долгие годы вперед. Не все же хотят быть миллиардерами, да? Многие хотят просто стабильной жизни. В той же Америке там полицейский получает не так уж много денег, но его, если он только не там взял взятку или еще что-нибудь такое не совершил, его невозможно уволить. Он прекрасно себя чувствует всю оставшуюся жизнь. Вот.
Вы знаете, мне это напоминает, как вот в «Беспреданнице» Карандышева говорил: я взяток не беру, на что получил ответ, так вам их и не дают. Вот как бы давали, так вы не брали, честь бы вам была бы. А так, вот понимаете, примерно
нет,
то же
почему?
Самое.
Вы на самом деле, когда человек, когда у чиновников низшего уровня зарплата становится там выше средней по стране, там 70 тысяч, 80 тысяч, и при этом у них действительно очень жесткое трудовое законодательство в отношении них, там их трудно уволить, у них там соцпакет и так далее, зачем ему брать, ну, хорошо, возьмет он сейчас там 100, 200, 300, 500 миллионов рублей, да, это рано или поздно кончится, а потерять он может гораздо больше. То есть вот с низшего уровня очень легко, ну, при определенных усилиях легко выгнать коррупцию. Гораздо сложнее это дальше, да, выше, где вертятся уже миллиарды, да. В принципе, в большинстве так называемых цивилизованных стран вот эта коррупция, она на самом деле не побеждена. Она просто принимает другие формы. Ну, какие, например, там, любой человек, который в Америке прожил хотя бы больше месяца и активно общался с людьми, там, не только на улицах, знает, что, там, какой-нибудь министр внутренних дел, там, или, ну, какой-нибудь человек силового блока, там, даже президент, да, он после того, как уходит в отставку, вдруг начинает, там, читать лекции за какие-то большие деньги, вдруг его берут советником по безопасности в какую-нибудь крупнейшую, там, компанию, одну из крупнейших компаний страны, да, вдруг, вот почему, с чего бы это, что, зачем им нужен человек? Наверное, ему нужны либо его связи, либо он принимал какие-то решения.
Может быть, им нужно его имя? Вы знаете, наши здесь профессора тоже ездят в том числе, американские университеты, читают лекции.
Ну, не платят такие гонорары за лекции.
Ну, такие, наверное, нет, но ведь ездят. А если это, что называется, человек, который сделал себе имя, занимая достаточно высокие посты, то я думаю, что никто не откажется иметь его в своих сотрудниках, пусть даже и приходящих.
Нет, никто не откажется благодаря его связям, во-первых, которые будут использоваться при лоббировании, а во-вторых, ну, это, конечно, нельзя утверждать точно, но это с вероятностью в 99% он принимал те решения, которые нужны были тем или иным компаниям во время своего нахождения на посту. Но это, в принципе, американцы, даже рядовые американцы, они это понимают, и не особо даже у них, они, ну, у них нет такого идеалистического подхода к своему чиновничеству. Они понимают, что все люди – это люди, и главное, чтобы государство развивалось эффективно.
То есть получается, что мы наших чиновников идеализируем.
Да,
мы считаем, что они должны быть безупречны, бескорыстны, человеколюбивы и прочее, прочее. И все это делать за достаточно маленькие деньги, чтобы государство особо на них еще и не тратилось. То есть мы, налогоплательщики, не страдали.
Вот для тех же американцев, для них ценность – это развитие общества. Как оно происходит там, с коррупцией, без коррупции, с какой долей коррупции – это вопрос второй. Для нас, вот мы как бы себе нарисовали некий образ идеального чиновника и хотим, чтобы он у нас появился. Его не появится. Вот там, в той же в Америке, там, вот если посмотреть вокруг Пентагона, там есть так называемый целый район, называется Crystal City, который полностью населяют лоббистские компании, которые занимаются лоббированием оборонзаказа, да. Что это, коррупция или нет? Там все, скорее всего, юридически все сделано грамотно, но в результате там какая-нибудь лестница с ремянкой из алюминия для строительства стоит там $100, а точно такая же лестница, которая представляется к транспортному военному самолету, стоит $1000. Вот что в результате.
Я понимаю, о чем вы говорите. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот чуть-чуть, наверное, не соглашусь с предыдущим вот, высказываниями по поводу Америки, да, то есть и нашей идеализации каких-то в сторону политиков наших. У меня знакомая живет в Америке очень долго. Она там учится и живет. Так вот, например, в свете последних скачков баррель нефти, например, цены на заправки у них скакали одинаково со скачками, например, цены котировки на нефть, да, то есть чуть-чуть понизилось, они с утра просыпаются, у них уже цены обновлены, то есть они ниже. Цены повышаются, чуть-чуть вверх ползут. Ну, извините, у нас после того, как, например, со $100 упала нефть до 50, да, то есть в России за последний год, например, цены на бензин выросли вот где-то, наверное, порядка с 30-29 рублей, вот до 34 рублей на сегодняшний день, 92-й бензин, да. То есть, ну, наверное, это как-то тоже, я так полагаю, это кем-то лоббируется, и, соответственно, коррупционная составляющая здесь колоссальная. Вот, это первое, что касается Америки. Я думаю, там рычаги управления гораздо эффективнее, нежели у нас, вот, со стороны лоббирования какого-то. А второе, я сам из Нижнего Новгорода, и вот у нас в свете предстоящего чемпионата мира по футболу идет огромное вливание по строительным объектам, по-разному, например, да. Это начиная от стадионов и заканчивая там развязками, аэропорт у нас расширяют, благоустройство так называемое и так далее. Так вот, например, из достоверных источников, приближенных к строительным компаниям, то есть строители в шоке от тех людей, которые стоят во главах строительных компаний. То есть они являются родственниками там губернаторов, там еще кого-то. В строительстве понимают примерно столько же, как и любой воспитатель в детском саду.
То есть они общаются только через помощников. То есть, и я думаю, что об этом многие знают, но прощают, опять же, вот, как вы говорили, вот из какой-то ренты, так сказать, за высокие посты. Я думаю, в прокуратуре есть где покопаться, но никто не хочет по каким-то причинам, опять же.
Ну, вспомним хотя бы, да, к смотрам Восточный, там тоже, ну, не знаю, как по поводу родственников, но тоже все было, вот с профессиональной точки зрения, все достаточно плачевно. А вот, кстати, Дмитрий, я вспоминаю, спасибо огромное нашему радиослушателю. Александр, спасибо вам большое. Так вот, я вспомнила, что ведь были в свое время приняты законы, которые запрещают родственникам работать под началом друг друга, то есть привлекать для работы родственников. Об этом как-то забыли, что ли?
То, что сейчас рассказывал наш слушатель, это, конечно, нужно проверять. То есть я не думаю, что там прям прямые родственники. Скорее всего, юридически там все оформлено достаточно грамотно, потому что наши коррупционеры очень сильно выросли за последнее время. Они уже очень хорошо знают все законы и так далее. Вот. Что касается все-таки будущего наших коррупционеров, то, знаете, вот в русском языке вместо слова «коррупция» есть прекрасные два слова – «мздоимство» и «лихоимство». Слово «коррупция» оно недавно появилось, да? И вот лихоимство – это взимание денег за незаконные действия, а мздоимство – это взимание денег за законные действия. То есть, когда ты препятствуешь, но все-таки потом разрешаешь, но то, что можно. Да? Вот, конечно, лихоимство нужно выжигать каленым железом, потому что, значит, ну, в этой ситуации можно принести бомбу на борт, все что угодно, да? А мздоимство – это то, чем нужно научиться управлять. Не победить ее, коррупцию, ее невозможно победить, а научиться ей управлять так, чтобы она вошла в те рамки, которые приемлемы для государства.
Мы продолжим в следующую среду.
Трансформация. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.